правительства.
Говорит Радио Свобода. Кто напал на лагерь экологов, хулиганы или нацисты?
Фашисты обслужили Минатом. Однозначно получается, что Минато заинтересовано в том, чтобы заглушить экологический протест.
Российско-британский кризис. Высланные дипломаты возвращаются в Лондон и Москву.
Российские спецслужбы совершили акт государственного терроризма на территории Великобритании. Какое может быть сотрудничество в области борьбы с терроризмом? Получается, Россия должна сотрудничать с Великобританией по борьбе сама с собой.
Страсбургский суд признал Россию виновной в военных преступлениях в Чечне.
Решение Страсбургского суда – это этап признания Второй Чеченской войны военным преступлением, за которое ответственность несут не только рядовые командиры, но и политическое руководство Российской Федерации.
Академики просят президента России не считать теологию наукой.
Наша страна светская, у нас церковь отделена от государства.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Находке сегодня простились с Ильей Бородаенко, молодым человеком, убитым 21 июля в лагере экологов под Ангарском. За несколько дней были собраны десятки тысяч рублей, они переданы родственникам Ильи. Деньги приходили со всей России, и венки, которые сегодня были возложены на могилу Бородаенко, также из различных городов – Ангарска, Владивостока, Артема, Хабаровска. В прощальных речах во время траурной церемонии звучала надежда на то, что виновные в гибели молодого эколога будут наказаны. Об этом говорит близкий друг Ильи Галина Алекс.
Огромная души человек был этот, какой он был замечательный, добрый, насколько его все любили. Во-первых, что нужно сделать? Ввести жесткие кардинальные санкции для экстремистов и для таких мерзких экстремистов, как бонхеды, которые вот своими ногами, руками и палками это сделали. Это в первую очередь, что нужно сделать. А если спирать это все на хулиганство и на то, что просто приехали туристы и просто хулиганы на них напали, тогда никогда в жизни ничего этого не закончится, если все будет так безнаказанно. А если даже и накажут этих людей и посадят их на 2 года или вообще дадут условно, о каких мерах может быть речь? Это только стимул для этого тупоголового непонятного контингента людей продолжать все действовать в том же духе. Я считаю, что это был политический закат, проплаченный людьми, которые получают деньги за захоронение этих доходов. Это огромное количество денег. Просто не первый раз правительство оплачивает экстремистские верхушки, которые собирают мелких своих сподвижников, гопников, банхедов, которые являются тупыми исполнителями. Им сказали, палку кинули, они побежали.
Правоохранительные органы пытаются представить нападение на экологический лагерь как хулиганство или разборки молодежных группировок. Об этом говорили в пятницу участники пикета экологов на Триумфальной площади в Москве.
21 июля, примерно около 5 часов утра, на спящих людей напали где-то около 20 человек, крепких, с бритыми головами, с белыми повязками на руках. Так они, видимо, опознавали друг друга, чтобы не ударить своего. Люди, конечно, спали, при этом было 3 дежурных, которые приняли на себя первый удар. Среди них был Илья, который скончался от полученных травм, потом в больнице. Еще 10 человек получили травмы разной степени тяжести, там один до сих пор находится в реанимации. И, то есть у него состояние стабильно тяжелое, то есть еще неизвестно, как все это кончится. Девушка еще одна сильно пострадала. У нее был перелом рук и пробита голова, но сейчас она уже идет на поправку, чувствует себя гораздо лучше. Естественно, они напали, били битыми арматурой, использовали пневматические пистолеты, били спящих людей в палатках, то есть не давали им выйти. Скорее всего, это просто спланированное нападение, потому что все было очень хорошо организовано со стороны неонацистов. Наше требование, одно из требований, чтобы было справедливое расследование и чтобы не пытались утаить политические мотивы, политические аспекты этого преступления.
Президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров подозревает, что за нападением на лагерь экологов стоит Минатом.
Экологов сотрудники правоохранительных органов уже задерживали, уже предупреждали, уже к ним присматривались, уже запугивали. Так что это событие, вот это, просто оно в крайней форме, но это было событие в общем ряду. Нашему атомному и всякому другому начальству очень не хочется, чтобы экологи рассказывали то, что завозить ядерные отходы в нашу страну – это плохо. А Минатом именно этим занимается. Минатом там подрядился завозить в страну уран, обогащать его, обогащенный уран отправлять в Иран и во всякие иные страны, а отходы ядерные оставлять в России. Это экологам не нравится, но мне кажется, что любой нормальный житель России не будет рад от того, что наша бюрократия наполняет страну ядерными отходами чужими.
О том, что в деле есть политическая подоплека, говорит и один из основателей экологического движения, член-корреспондент Академии наук Алексей Яблоков.
Не удивляет уж теперь, а чего же удивляться после разгона маршев несогласных и прочее, позиции наших властей. Сначала, вспомните, они говорили, хулиганство. Они вообще в 3 часа ночи, милиция не ответила на звонок, когда уже убивали людей. Они могли приехать, спасти многих. Они не приехали сразу. Они все прекрасно знали, милиция. Я не исключаю того, что они даже знали о том, что на них собираются нападать. Конечно, получилось так, что фашисты обслужили Минатом. Так или иначе, однозначно получается, что Минатом в этом заинтересовано, в том, чтобы заглушить экологический протест. Протест против ввоза в Россию урановых хвостов по существу радиоактивных отходов. Когда нам говорят, что Росатомпром не ввозит и не собирается ввозить радиоактивные отходы, это вранье, это просто наглая ложь. Потому что если нам ввозится, ну скажем, какого-то там 10 тонн этих урановых хвостов, а потом вывозится маленькая их часть, а все остальное остается у нас в России, и это заведомо известно, то как это можно назвать? Конечно, это ввоз радиоактивных отходов. Дело доходило до того, 3 года назад, что они преследовали ученых, которые занимались изучением влияния Ангарского химического комбината на окружающую природную среду, когда было показано, что в слоях деревьев урана очень много, ну и так далее. Природу ты не обманешь, и современными научными методами это легко показать, что влияние этого Ангарского комбината и до того, как он будет превращен в этот самый центр международный, будет широкой. Теперь зачем это нам нужно? Кому это? России, что ли, нужно? Обогащать уран? Предполагается, что это международный центр для обогащения урановых руд Казахстана и Украины. Почему бы не обогащать эти руды Казахстана и Украины, оставляя у себя радиоактивные отходы? Я не понимаю.
Алексей Владимирович, вы стоите у истоков экологического движения в России. Были ли в вашей практике случаи нападения на экологов?
На меня нападали, меня хотели убить. Конечно, были. Я сейчас в Касимове нахожусь, рядом с Касимовым. Как раз здесь несколько лет назад был первый лагерь хранителей радуги, на который напали, и мы знаем, теперь хвосты ФСБ в этом нападении чувствуются. Там были схвачены люди, зверски избивали и так далее, и так далее. Хранители радуги увозили за 100 километров, бросали в лесу, там обревали и так далее. Это все это было. Это было здесь, это было под Ростовом-на-Дону, под Волгодонском, когда нападали на лагерь. Много нападений было.
С Алексеем Яблоковым согласен и глава российского представительства организации «Гринпис» Иван Блоков.
Это были люди, которые выступали за очень нужное дело, которое нужно всем нам, и вам, далеко не только экологическим организациям, всем гражданам и жителям России, если не сказать всем жителям мира. И, безусловно, совершенно не важно, кто на них напал. Это беспрецедентный случай. В нашей стране еще никогда не проходило, никогда не было убийства активиста экологического движения. Во всех практически развитых странах мира защита природы – это дело абсолютно безопасное. И власти, и жители, и самые разные группировки с уважением относятся к тем, кто защищает роду, хотя и не всегда согласны. То, что такое произошло не только в развивающихся странах, но и в нашей стране, очень четко показывает то, куда мы катимся и что сейчас ожидается. Это действительно становится опасно.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Международный гроссмейстер, международный арбитр Юрий Авербах, гость программы «Лицом к лицу».
О том, как русские блогеры ходили в гости к британскому послу, расскажет наш гость Самсон Шаладеми в программе «Радиоблог».
Журнал «Антиквариат» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Слушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода». Европейский суд по правам человека вынес в четверг решение по делу Мусаев и другие против России о массовом расстреле мирных жителей села Новые Алды в феврале 2000 года. Суд признал вину государства в нарушении 3 статей Европейской конвенции «Право на жизнь, запрет пыток и право на эффективные средства правовой защиты». Представляющие интересы заявителей и жителей Чечни, правозащитный центр «Мемориал» называет это дело самым страшным эпизодом Второй Чеченской войны. Во время спецоперации, проведенной федеральными войсками, погибли и пропали без вести более 50 жителей села Новые Алды, рассказывает Олег Кусов.
Трагедия поселка Новые Алды в пригороде Грозного – это одна из многих трагических страниц второй чеченской кампании, которая стала известна международному сообществу только благодаря усилиям правозащитников и журналистов. Так говорят сами жители Чечни. Уже на четвертый день после событий в поселке появился сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Виктор Попков. Правозащитник привез Новые Алды видеооператора. Они успели отснять многие шокирующие кадры, ставшие документальным свидетельством трагедии. Кстати, примерно через год Виктор Попков был смертельно ранен в Чечне неизвестным человеком в маске, а 2 июня скончался в одной из московских больниц. Во время так называемой зачистки в поселке Новые Алды в начале февраля 2000 года погибли 56 его жителей. О том, как это произошло, рассказывает представитель этого правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Туда зашли подразделения федеральных сил. По всей видимости, это сотрудники ОМОНа, может быть, внутренних войск. Это не были солдаты Министерства обороны. И устроили там просто какую-то кровавую вакханалию с расстрелами, убийствами, издевательством, грабежами. А в результате, по нашим сведениям, были убиты 56 человек. В том числе старики, женщины, ребенок был убит, фактически грудной.
Сперва родственники убитых жителей Чечни пытались отыскать правду в России, но расследования федеральных правоохранительных органов результата не дали. Жителям Чечни ничего не оставалось делать, кроме как спустя 5 лет после трагедии обратиться в Страсбургский суд. Интересы заявителей в Европейском суде по правам человека представлял правозащитный центр «Мемориал». Иск подавали 5 человек. Все они – родственники погибших жителей поселка Новые Алды. Продолжает юрист правозащитного центра «Мемориал» Наталья Кравчук.
Что касается денежной компенсации, то им положено 143 тысячи евро на всех за моральный и материальный вред. И компенсация юридических расходов. Там достаточно небольшая сумма. В районе где-то 20 тысяч евро. Это крайне низкая сумма, исходя, скажем, там из ставок российских же адвокатов и сложности дела. Что дело, конечно, было непростое. Но дело, собственно, не в этих компенсациях. Дело в том, что теперь суд обязан предпринять некоторые усилия к восстановлению прав. Что это означает в данном случае? Вообще Россия, как установлено, не провела эффективного расследования инцидента. Вот значит, она должна будет его произвести. Должны быть найдены виновные, убийцы родственников заявителей, и они должны быть каким-то образом наказаны в рамках закона, естественно.
Говорила юрист правозащитного центра «Мемориал» Наталья Кравчук. Решение Европейского суда по делу о массовом расстреле мирных жителей поселка Новые Алды – это очередной этап на пути признания всей чеченской кампании военным преступлением, за которое должно нести ответственность, в первую очередь, политическое руководство России. Так считает политолог Тимур Музаев.
Это решение Европейского суда фактически утверждает мнение правозащитников о том, что так называемая вторая чеченская война была, по сути дела, системой военных преступлений, санкционированных российским государством. Это решение Страсбургского суда возлагает на российское правительство обязанность, во-первых, провести следствие и наказать виновных в этом преступлении. Однако очевидно, что российское правительство фактически покрывает преступников, поскольку все преступления, совершенные во время Второй чеченской войны, санкционировались и политическим руководством Российской Федерации. Продолжается все та же комедия с попытками увести из-под наказания и реальных исполнителей, и тех командиров, которые отдавали приказы. Вместе с тем, решение Страсбургского суда – это очередной очень важный этап признания Второй чеченской войны военным преступлением, за которое ответственность несут не только рядовые командиры, но и политическое руководство Российской Федерации.
По данным Тимура Музаева, Европейскому суду уже в ближайшее время предстоит рассмотреть множество так называемых чеченских дел. Российские власти, по его словам, пытаются усложнить процедуру прохождения таких дел в Страсбург.
Решение Страсбургского суда по делу Новых Алдов – это очередное решение в ряду неудач России в Страсбургском суде. Такая череда провалов вызывает явно раздражение российских государственных юристов. И случайно в начале этого месяца Валерий Зоркин, член Конституционного суда, заявил о необходимости изменения процедуры принятия просьб от граждан России в Европейский суд с тем, чтобы фактически эта процедура свела на нет рассмотрение этих дел. Более сотни дел по военным преступлениям, совершенным российским военнослужащим в ходе Второй Чеченской войны, видимо, прошли все необходимые стадии бюрократические в Европейском суде, и сейчас они готовы уже к рассмотрению. По всей видимости, Россию ожидает целая серия неприятных сюрпризов в Европейском суде.
Это был политолог Тимур Музаев.
О решении Европейского суда рассказывал Олег Кусов. Радио «Свобода. Итоги недели». Продолжается дипломатический кризис между Россией и Великобританией, вызванный отказом Москвы экстрадировать в Лондон Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко. О том, как развивались события в этом деле, сообщает Наталья Голицына.
В качестве ответной меры на высылку Великобритании 4 российских дипломатов Россия ответила аналогичной мерой, объявив персонами нон-грата 4 британских дипломатов в Москве. Российские дипломаты уже покинули Лондон, начали покидать Москву и британские дипломаты, которым дали на это 10 дней. Возникший между двумя странами кризис прокомментировали президент Владимир Путин и британский премьер-министр Гордон Браун. Путин назвал действия британских властей рудиментами колониального мышления, а Браун высказал надежду на то, что между Британией и Россией сохранится конструктивное сотрудничество. В пятницу в лондонском клубе «Фронтлайн» состоялась встреча с вдовой Александра Литвиненко Мариной, которая заявила там, а затем повторила и в телеинтервью, что поддерживает действия британских властей, стремящихся привлечь Лугового к суду, и что она надеется, что рано или поздно справедливость восторжествует и убийца ее мужа предстанет перед судом. Историк разведки Борис Володарский внимательно следит за развитием событий в деле Литвиненко. Я спросила его, почему, на его взгляд, британская королевская прокуратура официально не обвинила российские спецслужбы в организации убийства Литвиненко, о чем он сам говорил перед смертью и в чем убеждены многие эксперты.
Британская королевская прокуратура, как мне кажется, поступила очень тонко. Она хотела мягко и спокойно и мирно решить с Россией вопрос об экстрадиции Лугового, которого они считают преступником или, во всяком случае, обвиняют в совершении преступления. И поэтому они тонко хотели дать понять российскому правительству, что они считают дело уголовным, и давайте мирно и тихо решим вопрос, поскольку речь идет про простого уголовника, отдадите его нам, а наш справедливый суд рассмотрит и придет к соответствующим выводам. Но российские власти и российская прокуратура отреагировали совершенно неадекватно, таким образом переведя это дело, к сожалению, в разряд политических. Каковым оно на самом деле и являлось с самого начала. И безусловно, что англичане очень хорошо знали, кто стоит за преступлением. Они прекрасно знали, что это так неожиданно не пришло в голову Луговому отправиться в Англию, отравить Литвиненко и вернуться назад в Россию. Прекрасно всем известно, и это хорошо отработано службами Британии, как проходила операция, кто в ней участвовал. Есть очень точный таймлайн. Поэтому у Британии нет сомнений, кто стоит за этим преступлением. Еще раз хочу сказать, они хотели поступить дипломатично, мягко, в присущей британцам манере, но Россия, к сожалению, не приняла этот намек.
Более чем странно выглядит решение России отказаться от сотрудничества с Великобританией в борьбе с терроризмом в ответ на высылку российских дипломатов из Британии. Создается такое впечатление, что Кремль полагает, что эта борьба нужна только Британии, а не России. Как вы считаете, почему Россия пошла на этот шаг? И вообще, существовало ли реальное сотрудничество в этой области?
Определенное сотрудничество существовало в этой области. Но я думаю, Россия не совсем уж не права, отказавшись от сотрудничества с Великобританией по терроризму, потому что в данном случае всем совершенно понятно, что Россия, российское государство, российские спецслужбы совершили акт государственного терроризма на территории Великобритании. Какой же после того, как совершается акт терроризма, тем более ядерного терроризма на территории Великобритании, какое может быть сотрудничество в области борьбы с терроризмом? Получается, Россия должна сотрудничать с Великобританией по борьбе сама с собой.
Совсем недавно произошел инцидент, который вызвал недоумение и в самой Британии, и в России. Я имею в виду высылку человека, который якобы замышлял покушение на Березовского. Не могли бы вы пояснить, что произошло и почему он был выслан, а не осужден?
Для того, чтобы осудить человека, нужны неопровержимые доказательства наличия преступления или подготовки к преступлению. Я внимательно анализировал эту ситуацию и думаю, что британцы подействовали правильно, потому что главнейшая задача спецслужб и органов правоохранения – это превентивные меры, то есть предотвращение преступления, а не действия после преступления. окончательно, что преступление действительно готовилось, и во всяком случае косвенные доказательства наверняка были собраны. В качестве превентивных мер человек был арестован, задержан, допрошен. Наверняка он ни в чем не признался, и в этом случае следует высылка, и никаких уголовных ему не предъявляют претензий, потому что, очевидно, не было достаточно оснований для предъявления таких претензий.
Вам известно, кто этот человек?
К сожалению, нет.
Скотланд-Ярду известно?
Да, Скотланд-Ярду, конечно, известно, потому что он был арестован, документы его были проверены, с ними проходили беседы в течение 2 дней, поэтому Скотланд-Ярду, безусловно, известно, кто этот человек. Другой вопрос, действовал ли он по поддельным документам, или он действовал по своим документам. Я думаю, что эти вопросы все проверяются достаточно основательно, и не сомневаюсь, что через короткое время мы узнаем об этом, потому что МИД России сделал очень странные заявления МИДу Великобритании с требованием ознакомиться со всеми подробностями этого дела.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Испании тоже на этой неделе обсуждали активность российских спецслужб. В понедельник был арестован бывший унтер-офицер жандармерии, который, как считается, передавал секретные данные Москве, рассказывает корреспондент «Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий.
Власти Испании до сих пор отказываются официально назвать зарубежную страну, на которую работал предполагаемый двойной агент 42-летний Роберто Флорес Гарсия. Тем не менее, испанские средства информации настойчиво заявляют, что речь идет именно о России. На пресс-конференции в Мадриде выступил директор Национального разведывательного центра Испании Альберто Сайс, который рассказал, что ушедший в отставку в 2004 году унтер-офицер гражданской гвардии жандармерии, также работавший в течение 12 лет на испанские спецслужбы, одновременно сотрудничал и с одной зарубежной разведкой. Даже называется сумма, которую получил шпион от России, более 200 тысяч долларов. По словам Альберто Сайса, двойной агент нанес ущерб работе разведки, которой пришлось перестроить некоторые службы, но не нанес никакого ущерба национальной безопасности Испании и безопасности стран Евросоюза и НАТО. Бывший агент был арестован в минувший понедельник на острове Тенерифе. За шпионаж в пользу зарубежной страны ему грозят 12 лет тюрьмы. На первом допросе он отказался давать какие-либо показания. Между тем, генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Помпидо уверяет, что у прокуратуры имеется достаточно доказательств вины Флореса Гарсия. Дело непростое, однако я полагаю, что будут найдены весомые доказательства для вынесения обвинительного приговора. Тем временем консервативная парламентская оппозиция считает всю эту историю несерьезной. Лидер оппозиции Мариано Рахой. У нас произошло нечто невообразимое. Нет больше в мире такой страны, где бы руководитель разведки выступил на пресс-конференции с разоблачением унтер-офицера, давно уволенного со службы. Мы выглядим посмешищем в глазах всего мира. Ну а местные острословы задаются вопросом, за что заплатили русские стукачу-унтеру 200 тысяч долларов? За секреты жандармской коптерки? За тайны, как жандармы штрафуют автомобилистов, не выписывая квитанции, или еще за какую-то тайну мадридского двора? Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» Владимир Путин встретился с юными путинцами, а академики призвали президента оставить Россию светским государством. Об этом после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Мурманске в психиатрическую больницу насильно помещена член местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб. Как заявила «Эхо Москвы» глава Мурманского ОГФ Елена Васильева, власти таким образом мстят Араб за публикацию в газете «Марш несогласных». В Находке прошли похороны активиста-эколога Ильи Бородаенко, погибшего при нападении на лагерь экологов под Ангарском 21 июля. В Ингушетии задержаны 4 подозреваемых в обстреле управления ФСБ в Магасе. Нападение было совершено в пятницу вечером. Погиб военнослужащий. Конгресс США принял новое антитеррористическое законодательство, многие пункты которого были рекомендованы специальной комиссией, расследовавшей обстоятельства терактов 11 сентября 2001 года. К переговорам с талибами, похитившими граждан Южной Кореи, подключились депутаты парламента Афганистана и афганские старейшины. Участники переговоров выражают надежду, что им удастся добиться освобождения 22 заложников. На юге Англии и в Уэльсе сильно пострадавших от наводнения ждут новых лидеров.
ливней. Дожди идут непрерывно вот уже почти 2 месяца. Погибли 8 человек, сотни тысяч остались без электричества. 2 вооруженных палестинца убиты на границе между сектором Газа и Израилем. Израильские солдаты открыли огонь по боевикам, пытавшимся подложить бомбу под пограничное заграждение. В поселке Лебяжье Кировской области при взрыве газа в жилом доме погибли 2 человека, 12-летняя девочка и пожилая женщина. Еще 1 человек получил травмы. В городе Верхняя Пышма Свердловской области число госпитализированных с подозрением на пневмонию увеличилось до 85. 7 заболевших в реанимации. Делом занялась прокуратура.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На прошлой неделе мы рассказывали о том, как проводят время члены движения «Наши» в своем лагере на Селигере. Во вторник с представителями 6 прокремлевских молодежных движений встретился Владимир Путин. Почему количество юных путинцев растет? Чего хотят люди, вступающие в эти организации, и что они в результате получат? Об этом говорят эксперты в репортаже корреспондента «Свободы» Данила Гальперовича.
Богатые летние лагеря, десятки тысяч маечек, значков и плакатов, поездки в столицу и встречи с руководством страны. Прокремлевские молодежные организации входят в российскую жизнь на волне массовой политической и финансовой поддержки. Политическую поддержку своим молодым поклонникам обеспечивает сам Владимир Путин. Во вторник он встречался с представителями движений «Наши», «Наша страна», «Новые люди», «Россия молодая», «Молодая гвардия» и «Местные». Самая большая делегация и самые почетные выступления первые были у движения «Наши». Их лидер Василий Якименко пожаловался президенту на то, какая плохая в России молодежь.
Вроде бы девушки понимают, что мы сокращается население, но по 3 детей они рожать не хотят. И всегда на это есть причины. Там денег нет, квартиры. Получается, что значительное количество молодых людей как-то считают, что есть какие-то другие люди в стране, которые вроде как все эти вопросы должны бы решать.
В ответ Владимир Путин под хихиканье присутствовавших на встрече девушек посоветовал и мужчинам задуматься о своей роли в демографическом кризисе, а еще президент сказал, что члены молодежных движений должны попасть в списки партий на выборах в органы власти. Большинство наблюдателей отмечает среди причин, по которым столько молодых сразу и организованно полюбили Кремль, 3 главные – желание карьеры, желание денег и желание участия в большом деле. Руководитель экспертного центра «Панорама» Владимир Прибылов считает, что корыстолюбие и веры в большое дело здесь примерно поровну.
Чем выше функционер стоит в своем движении, тем у него больше желания заработать на общении с начальством, в том числе с самым великим, с президентом. И чем человек ниже стоит в иерархической лестнице, тем доля искреннего восторга больше. А в среднем пополам.
Эксперт московского центра «Карнеги» Маша Липман, в свою очередь, уверена, что ощущение влиятельности и борьба против большого врага играют совсем не последнюю роль в росте численности молодежных объединений, поддерживающих власть.
Движение «Наше», которое является наиболее из них мощным и многочисленным, их собственный лидер Якименко говорил в какой-то момент на вопрос о том, кто их финансирует, что им не нужно даже финансирование Кремля, потому что как только бизнесмены узнают, что они пользуются поддержкой Кремля, то всякий такой бизнесмен только рад их поддержать финансово.
По мнению Владимира Прибыловского, внутренняя коррумпированность лояльных власти молодежных движений со временем проявится, хотя пока их членами движет ощущение большого государства, стоящего за их спинами.
Вот эти 2 идеи, попилить бабки и найти искренних сторонников, они все время вступают между собой в противоречие. Противоречие, оно прежде всего проявляется в низах. Как раз в низах, среди рядовых членов этих движений. Ну, во-первых, им денег достается достаточно мало, когда при этом происходит не просто проплата участия в акциях, но и обман, которого люди не могут не замечать. Ну, например, участникам акции платят обычно по 200 рублей, при том, что маленькие начальники в ведомостях ставят 400 или 500. Это очень быстро становится известно среди рядового состава. И вот этот вот финансовый обман и пиление, оно же на всех уровнях происходит. И рядовые члены разочаровываются в маленьких начальниках, маленькие начальники разочаровываются в средних, средние в высших, а высшие страшно подумать в ком.
Действительно, у журналистов, наблюдавших за акциями прокремлевских движений, особенно тех, которые привлекают в Москву значительное количество приезжих, больше всего смеха вызывает выкликивание фамилий для получения денег после демонстраций. Но экспертов по-настоящему настораживает то, что участие вполне уважаемых Кремлем юных активистов уже сейчас проявляется желание помахать кулаками или поработать патрулем, говорит Маша Липман.
И это культ физической силы. силы и физической подготовки, и такая жесткая государственническая риторика, такие признаки, которые, в общем, вызывают ассоциацию с фашизмом. Сочетание физической силы и крепких мускулов с государственнической идеологией. И мы видим, что акции наших нередко оказываются направлены на срыв каких-то нежелательных для Кремля публичных акций. Но главным образом это связано было с другой Россией, с разнообразными акциями, направленными на срыв этих мероприятий. Готовность ввязаться в драку, создать ситуацию, когда возникают основания для арестов. То есть такое физическое взаимодействие и готовность поработать кулаками.
Журналисты хорошо помнят, как движение «Наши» перекрыло подходы к посольству Эстонии в дни обострения между Москвой и Таллином. А стоявшие рядом милиционеры стыдливо отводили глаза. После встречи в Завидово движение, по мнению большинства юристов, в открытую нарушившее закон, получило очередное высочайшее одобрение. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Студия обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Ну вот только что прозвучал материал о встрече Владимира Путина с представителями прокремлевских молодежных организаций. Давайте с этого сюжета и начнем, как его освещали российские телеканалы.
Добрый вечер. Эта тема, по-моему, была одной из главных общественно-политических тем в информационном эфире российских телеканалов. Я даже поразилась, сколь тщательно и сколь подробно это событие освещалось в новостях Первого канала России и НТВ и канала Вести 24. Потому что, ну, напомним нашим слушателям, что сама встреча состоялась довольно поздно по времени. Ее успели дать в новостях только очень коротко, либо даже посвятили этому прямые включения о том, как президент в своей резиденции в Завидово встречался с активистами движения «Наши» и нескольких других молодежных политических партий. На следующий день утром в новостях Первого канала и в НТВ это показали уже более подробным, сделанным сюжетом. Это показали уже и вечером, и показали еще через день, то есть спустя два дня после встречи в Завидово. Безусловно, президент там сделал несколько громких с точки зрения российской внешней политики заявлений, и, видимо, поэтому этой встрече придавалось такое огромное значение в эфире государственных каналов. Президент говорил о том, что у Великобритании, ну, не очень хорошо с мозгами, их нужно поправить, то есть он говорил о своей собственной реакции на дело, вокруг дела Александра Литвиненко и Андрея Лугового, говорил о политическом сезоне. На мой взгляд, никаких новых содержательных вещей президент Путин не сказал на встрече с молодежными активистами. Более того, все вот эти курьезные моменты, о которых писали газеты, интернет и говорили на радио, в эфире государственных каналов не было. Например, о теме рождаемости, о той глупости, которой говорил лидер наших Василий Якименко, что девушки вот не хотят активно рожать, в том числе второго и третьего ребенка, на что президент справедливо, наверное, сказал, что, в общем, в этом есть ответственность мужчин, чтобы женщина хотела рожать как можно больше детей. Вот этого в наших новостях не показывали, потому что в этом смысле лидер наших и все его вот эти речи звучали, ну, попросту глуповато. Зато вот эти вот активные месседжи по поводу внешней политики и предстоящего политического сезона крутили по много раз, причем просто с точки зрения информационного повода спустя два дня вновь и вновь возвращаться к этим цитатам из встречи Завидова, ну, на мой взгляд, не было никакого смысла. Но, видимо, была такая разнарядка. У меня такое ощущение.
Арина, было ли еще что-то любопытное, неожиданное в информационных программах на этой неделе?
В информационных программах очень подробно у нас сейчас говорят о стихийных бедствиях. Но действительно, я смотрю европейские новости, которые вот доступны в России, тоже уделяется большое внимание. Но вот о количестве пожаров в Греции, в Хорватии, в Италии, о наводнении в Лондоне, то, что происходит в Амурской области с прорывом плотины, новости уделяют очень большое внимание. Этому посвящены целые сюжеты.
Арина, а какие программы пользовались успехом? успехом на этой неделе? Что говорят рейтинги?
Вы знаете, я специально, вот мне было очень интересно, я проанализировала последнюю неделю, причем будние дни этого эфира, и увидела, что к традиционным лидерам Первого канала и России, где с очень высокими показателями идут такие, что называется, судебные форматы, это федеральный судья и суд идет, доля этих проектов всегда очень высоки, это где-то 25, а то и 30% доля аудитории, это очень высокие показатели для вот нынешнего телевизионного пространства. Есть еще аналогичный формат на канале РЕН-ТВ и на канале «Домашний». И вы знаете, на этих каналах, которые никак не могут похвастаться высокими показателями, уж тем более в сравнении с Первым каналом и с Россией, вот эти судебные разбирательства телевизионные идут с колоссальными долями и с колоссальными показателями. То есть они в 3, в 4, а то иногда и в 5 раз превышают среднюю долю того же РЕН-ТВ и того же канала «Домашний». Люди интересуются вот, ну, подсматриванием таким, что ли, в замочную скважину чужих частных историй, потому что понятно, что эти программы все в основном постановочные, безусловно, там широкий спектр этих судебных разбирательств, но, видимо, это в каком-то гипертрофированном, огромном количестве и очень интересует аудиторию. Во всяком случае, эти программы имеют очень высокие показатели. Кроме того, вот было очень интересно мне посмотреть, а что же смотрят в утреннем и дневном эфире, например, аудитория Москвы. И, как правило, самые высокие показатели были у старых советских фильмов, например, фильмы «Снова Анискин», очень старый, известный фильм, имел в утреннем эфире очень высокий показатель, долю за 30, и рейтинг около 4%. И такие популярные сериалы, которые уже идут в нашем телевизионном эфире по много лет, что называется, такие сериалы-бренды. Это «Марш Турецкого», «Агент национальной безопасности», «Возвращение Мухтара», «Улица разбитых фонарей». Вот эти вот все сериалы, они идут в повторах, естественно, на Первом канале, на канале «Россия», на канале НТВ, они идут с очень высокими показателями, заметно превышающими все остальные программы. Совершенно был неожиданный вот в среду всплеск интереса аудитории к программе «Другие новости», которая выходит в 2 часа дня на Первом канале. Но это такой, что ли, тоже один из относительно новых форматов, который от обычных новостей отличает то, что это такие, что ли, отчасти желтые какие-то новости, неформатные, какие-то закулисные истории, необъяснимые факты, житейские какие-то новости. Они вроде бы выходят под внешней оболочкой, даже заставка у них, как у обычных новостей, но называются они «Другие». У меня не совсем однозначное отношение к этому проекту, но судя по тому, что, в общем, он имеет устойчивый интерес, а тут вдруг вообще его доля в дневном эфире Первого канала составила 34%. Это очень высокие результаты для середины сезона, а вот для летнего это вообще какой-то, ну, сногсшибательный показатель.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. 25 июля начались траурные мероприятия, связанные с 70-й годовщиной начала самой крупной волны большого террора. У Соловецкого камня на Лубянской площади прошел митинг. «Представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий?» – спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Самары и Пскова.
Ну, где-то порядка 38 миллионов. Были это все нормальные, умные, великие люди, которые действительно не заслуживали этого.
Цифру мы никогда не узнаем, пока не откроют действительно для широкой общественности все архивы. Не для избранных, которые были тогда и сейчас. А поскольку этого нет, то все цифры, которые называются, это все, в общем, вольные фантазии. Там идут такие вообще десятки миллионов, которые совершенно нереальны. Это население бы просто не хватило в таком количестве сидеть. Больше всего страдала интеллигенция, причем творческая интеллигенция. И, к сожалению, именно потому, что в этой среде очень развито было, так сказать, конкуренция и вот желание быть лучше. И там, так сказать, друг на друга писали доносы больше, чем в других каких-то вариантах. А простые люди, особенно где-то вот вдали от столицы, они, в общем, как жили, так и жили.
Я в то время-то учился, я не понимал, не знал еще этого. Слышал, правда, количество не могу сказать.
Точно неизвестно. По тем данным, которые есть, которые рассекречены, то тысячи, десятки тысяч, даже сотни страдали от той политики, которая велась в те годы, тоталитаризма, вот, авторитаризма нашего вождя. Но, возможно, это исчисляется даже гораздо большим количеством людей, то есть миллионами.
Если
вместе с войной, то миллионов, наверное, 50. Ну, 20 миллионов официальная цифра погибших на войне, но она не отражает, наверное, действительности. Ну, плюс лагеря, ну, где-то, наверное, так и выходит. Не бывает конкретно вот это зло, а это добро. Я думаю, что в чем-то было, наверное, положительно, в чем-то отрицательно.
Ну, я не помню статистику, но очень много. Больше, наверное, чем говорят. Ну, об этом много рассказывают, и как бы постоянно скрываются какие-то факты про то время, и я так просто думаю, что на самом деле статистика уменьшена.
Не вдаваясь в историю, в конкретные цифры, мне кажется, что это пострадало много людей. Вывод такой, ну, исходит из того, что, мне кажется, самые разные семьи затонуло это, как семьи высоких чиновников того времени, так и семьи обычных людей, которые в какой-то момент стали неугодны власти по каким-то причинам. Самые разные. И те же военные после войны, которые страдали.
Ну, 30 миллионов, наверное, не меньше. Это минимум. На самом деле полстраны. Как бы из объективных источников, я очень люблю смотреть передачи, где происходит чтение архивов. Там цифры называют, но в архивах не все отражено. Просто что-то пропало и так далее. Там называют порядка 10 миллионов в архивах. Расстрелянных несколько миллионов, а репрессированных несколько раз больше еще. Это страшное зло. Сталин был самый кровавый диктатор за все времена и народы.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Анна Липина и Сергей Хазов. Радио «Свобода. Итоги недели». Колоссальный резонанс вызвало обнародованное на этой неделе письмо 10 российских академиков, в том числе 2 лауреатов Нобелевской премии, Владимиру Путину. Авторы письма выражают обеспокоенность клерикализацией страны, захватом церковью все больших сфер общественной жизни и стремлением признать теологию научной дисциплиной. Ученые напоминают российскому руководству, что Россия – светская страна, и подобные действия церкви в светском государстве неуместны. Корреспондент «Свободы» Михаил Соленков беседовал с одним из авторов письма, нобелевским лауреатом, академиком Виталием Гинзбургом.
Виталий Лазаревич, почему вас беспокоит клерикализация страны? Вот в чем это проявляется? И хорошо, что вы предлагаете в письме хорошо руководству страны?
Существует два мировоззрения. Научное, естественно-научное и религиозное. Что такое естественно-научное мировоззрение? Это человек изучает природу, природные явления, ставит опыты, получает какой-то ответ, выделяет какие-то гипотезы, потом их проверяет, и так движется вперед. Так движется наука. Ну, движение это просто потрясающее. Успехи науки, я думаю, всякому интеллигентному человеку, по крайней мере, достаточно известны. Это научно-естественное мировоззрение. И что такое религиозное мировоззрение? 1000 лет назад, когда никакой науки не было, ну, люди, естественно, выдумывали всякие сказки о том, что есть Бог, что вот он управляет и прочее, и прочее. Но это нашло яркое выражение в Библии. Библия, кстати, чтобы не было недоразумений, это высокоценное художественное и историческое произведение. Но правды там, конечно, никакой нет. Потому что, ну, что утверждает Библия? Что Бог создал мир, что за 7 дней, и, например, создал человека таким, как он есть сейчас. Но наука утверждает, что это бред просто. Антропология ясно показывает, как эволюционировал человек. Тут говорят, человек пережил от обезьяны. Это же слова. На самом деле у них есть общий предок. Это огромная разница. А они считают, что это все разом получилось. Ну, ясно, что это не имеет никакого отношения к действительности. Так вот, школа, обязательная средняя школа, есть тот основной орган, где происходит образование. Мы вовсе не выступаем против религии. Ну, хочешь верить, верь, пожалуйста. Но наука с этим согласиться не может. Обязательное среднее образование. Мы должны выпустить знающих людей. Ну что же, выпустить такого троглодита, который, понимаете, считает, что его сразу сделали? Это же смешно.
Виталий Лазаревич, можно перебью вас?
Да, пожалуйста.
Вопросом. Вы в письме написали, что эта клерикализация проявляется во многом. Вот кроме возможного введения в школах этого предмета основы православной культуры, что еще?
Вот я перехожу как раз к вопросу, который вы мне задали. Церковь хочет иметь государственные функции и вообще влиять на развитие общества. Священники в вооруженных силах. Или, например, спускается новый корабль, так его освещают. И вообще новое здание его освещают. Что это такое? Что такое освещение? Это побрызгал святой водой. А что такое святая вода? Обычная вода, над которой, так сказать, там что-то покадили. Они утверждают, что есть такая наука теология, то есть богословие. И они хотят, чтобы ВАК, Высшая оценочная комиссия, давала также звание доктора богословских наук или кандидата богословских наук. То есть, чтобы религию, так сказать, как-то приравнять к науке. Наше письмо имеет следующий смысл, что нельзя их подпускать дальше той области, где религия является, ну, просто верой, не связанной с деятельностью людей. А для развития общества, в частности нашего, конечно, нужно внимание к науке, о некой религии. Вот и все.
Ну, а в этом письме что вы предлагаете руководству страны?
У нас есть законы. Введение в школе религии – это есть нарушение конституции и законов. Наша страна светская. У нас церковь отделена от государства.
Ну, вы говорите о том, что нужны образованные люди в стране.
Да.
А тут же ведь не пропаганда церкви, а это просто детям рассказывают о том, что есть такая религия, есть такая религия, есть такая религия. Не будет ли минусом для них то, что они этого не знают?
То, что интеллигентный человек должен знать историю немножко религии, никто и не отрицает. А вот если маленький мальчик, скажем, девочка, ей вдалбливают совершенно неверные вещи, так это ее портит, если приходится переучиваться потом.
На вопросы Михаила Соленкова отвечал один из авторов письма президенту Путину, лауреат Нобелевской премии Виталий Гинзбург. А вот что думает о письме академиков, ведущий программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
Конечно, клерикализация – это очень плохо. Согласиться, что Бога нет, я как-то пока морально не готов. Но, во всяком случае, наука не говорит, что Бога нет. Это у Виталия Лазовича остатки атеистического воспитания, такого упрощенного, 20-х годов. Но, мне кажется, есть более широкий контекст. И в этом контексте меня это письмо категорически не устраивает. Проблема не в том, будут освещать подводную лодку атомную или нет, за частный счет или за государственный. Проблема в том, что не должно быть атомной подводной лодки. Страна дико милитаризована. Академия наук, наши физики, химии, 90% ученых работают на войну. И они только конкурируют с государственной кормушкой, чтобы они, а не церковь, получали за это деньги. Вот корень проблемы. Проблема не в том, что на Лубянке освещают церковь для КГБ. КГБ быть не должно. Значит, пока наши академики рассуждают как типичные советские франдеры, придворные, которые просто делят деньги. Надо ставить вопрос шире о свободе не просто для кого больше, для физиков или для клириков, а о том, чтобы была свобода и мир для всей страны. Вот это будет по-христиански и по-гуманистически.
Яков Гаврилович, а стоит ли, на ваш взгляд, вводить в младших классах школы предмет основы православной культуры?
Основы православной культуры вводить нельзя, потому что формулировка это лукавая, христианину лукавство запрещено, и церковь должна прямо сказать, что это будет закон Божий. Вводить это в принудительном порядке не следует. Религиозное христианское воспитание должно осуществляться в семье и должно быть разрешено в семье, в воскресных школах любых конфессий. В школах, в том числе и в младших классах, если идет обучение основам мировой культуры, основам мировой цивилизации, в рамках этого, конечно, хорошо бы рассказывать о различных религиях с акцентом, наверное, на ту, которая больше распространена в России. Но в младших классах это все в очень гомеопатических дозах должно быть, иначе будет тошниловка и обратный эффект.
Мнение Якова Кротова. К обсуждению письма академиков мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
Актриса Джулия Робертс получит 22-ю премию Ассоциации американских кинематографистов на церемонии, которая состоится 12 октября в Беверли-Хиллз. Об этом в среду сообщил президент Ассоциации Рик Никита. «Джулия – настоящая кинозвезда», – сказал он, – «и каждый фильм, в котором она снимается, доставляет огромную радость публике и критикам». В прошлом году Робертс вручала эту награду Джорджу Клуни. Среди предыдущих лауреатов – Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Том Круз и Николь Кидман. В понедельник журнал «Теленеделя» опубликовал список самых высокооплачиваемых телезвезд Америки, который уже раз его возглавляет Опра Уинфри, ведущая и главный продюсер популярнейшей программы «Опра Уинфри Шоу». Ее ежегодный доход составляет приблизительно 260 миллионов долларов в год. На втором месте с огромным отрывом от Опры Уинфри музыкальный продюсер Саймон Коуэлл, грубоватый и зачастую слишком придирчивый британский судья американского идола. Он получает 46 миллионов долларов за свою роль в популярнейшем телешоу о поиске молодых талантов. В пятерку самых высокооплачиваемых телезвезд вошли также судья Шейндлин, получающая за шоу «Судья Джуди» 30 миллионов в год, ведущая вечерней новостной программы компании CBS Кэти Корик 15 миллионов и актер Зак Брафф, играющий главную роль в телесериале «Скрабс» 6,5 миллионов в год.
Звездный статус в подростковом возрасте, говорят психологи, часто приводит к серьезным проблемам в зрелые годы. Взять, к примеру, актрису и певицу Линдзи Лохан. Ее более чем успешная карьера началась в трехлетнем возрасте, когда она стала сниматься в рекламах и играть в телевизионных сериалах. В 17 лет за роль в фильме «Ловушка для родителей» она получила титул «Юная актриса». В 18 – премию «Золотой глобус» за фильм «Чумовая пятница». В 19, после исполнения главной роли в фильмах «Звезда сцены» и «Дрянные девчонки», Линдзи становится самой высокооплачиваемой несовершеннолетней звездой в Голливуде. Сегодня ей только 21 год, но она уже три раза лечилась от наркомании и алкоголизма, а на днях ее снова поймали за рулем пьяной, да еще и с кокаином. Жаль, конечно, но вместо съемочной площадки ей сейчас грозит реальная тюрьма. Героиней скандальной хроники продолжает оставаться и бывшая подружка Линдзи Лохан по тусовкам и кутежам Бритни Спирс. Реабилитационный центр «Надежда», в котором они обе лечились, надежд не оправдал. В пятницу вышла скандальная статья в журнале о знаменитостях «Окей», который согласился провести с Бритни фотосессию, чтобы показать поп-звезду в выгодном свете. День этот обернулся для сотрудников издания полным кошмаром. Бритни научили, как петь и танцевать, говорится в статье, но, к сожалению, никто не научил ее, как себя вести. Ее непомерные требования сделали работу сотрудников издания невозможной. Во время сессии она постоянно бегала в туалет и каждый раз возвращалась оттуда все более возбужденной. Она позволила своей собачке помочиться на дорогостоящий дизайнерский наряд, а после ланча вытерла руки о подол платья, в котором должна была фотографироваться. Наконец, она без спроса унесла с собой нарядов и бижутерии на $14 000. Что касается снимков, то, несмотря на все старания фотографов, Бритни получилось на них так плохо, что для ее собственного блага журнал «Окей» отказался их публиковать. Такое поведение можно объяснить только одним, считает руководство издания. Это эмоциональный крик о помощи. К сожалению, заключают авторы статьи в журнале «Окей», Бритни окружена людьми, которые никогда не говорят ей, что она делает не так. Чтобы как-то скрасить эти грустные новости, я выбрала песню группы Plain White Tees, которая на этой неделе заняла первое место среди синглов в Билборде. Она называется «Hey There, Delilah». Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there. If you get lonely, give this song another listen, close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Hey there, Delilah.
Группа Plain White Tees на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение письма российских академиков Владимиру Путину, обзоры американских еженедельников российских интернет-изданий, рубрики «Недели без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На автостраде А2 в районе города Наградовица автобус свернул в кювет и перевернулся.
В городе просто паника. Жители скупают в магазинах все самое необходимое. Хлеб, питьевую воду.
Экологи твердо уверены, что это продуманная акция.
На улицах турецких городов тысячи людей приветствуют правящую исламистскую партию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.